говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Будапеште в ходе беспорядков пострадали свыше 100 человек. В Рязанской области на железнодорожном мосту перевернулись несколько цистерн с бензином. В Подмосковье 260 тысяч человек остаются без воды. В Тихом океане затоплен грузовой космический корабль «Прогресс». В Будапеште во время массовых беспорядков ранены свыше 100 полицейских. Участники антиправительственной демонстрации пытались взять штурмом здание гостелевидения. Было прервано вещание двух каналов. Демонстранты забрасывали камнями полицейских, оцепивших здание. Сожжены несколько автомобилей. Толпа требовала отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня после того, как по телевидению была показана видеозапись с его признанием, что правительство ради переизбрания допустило на выборах в апреле ряд нарушений. В Подмосковье 260 тысяч жителей Красногорского и Истринского районов остаются без центрального водоснабжения. В Красногорске продолжается установка нового оборудования на канализационной станции, разрушенной взрывом 16 сентября. Полностью подача воды будет восстановлена, как обещают власти в четверг.
Детские сады и школы закрыты на 3 дня. Мы за 3 дня должны успеть работать, затем будет проведена дезинфекция школ, и после этого школьники приступят к нормальным занятиям.
Сказал глава Красногорского района. Специалисты подтвердили, что причиной взрыва стал выброс в канализацию нескольких кубометров ацетона. В результате взрыва погибли 3 человека, 7 были ранены. В Рязанской области на железнодорожном мосту перевернулись несколько цистерн с бензином. Площадь разлива топлива около 1 квадратного километра. На месте аварии бушует сильный пожар. Продолжается ликвидация последствий железнодорожной катастрофы в Воронежской области. Вчера вечером в Бобровском районе товарный поезд столкнулся с локомотивом. Перевернулись 28 вагонов и 15 цистерн. По некоторым данным, в одной из цистерн находилась серная кислота. А в Брянской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе «Дружба». С подробностями наш корреспондент Любовь Зубова.
На 39-м километре нефтепровода Унечья-Мозырь в Брянской области произошла авария. На поверхность вылилось более 8 кубометров нефти. Причина происшествия устанавливается, но по всей вероятности ею стали сами трубы, которые непрерывно эксплуатируются на протяжении более 40 лет. Событие прокомментировала начальник пресс-службы управления МЧС по Брянской области Ирина Егорушкина.
На месте ищут, где произошла утечка. Ликвидацией разлива занимается аварийная бригада нефтепровода «Дружба». Угрозы жителям вблизи лежащих деревень нет.
Отмечу, что это уже вторая авария на экспортной магистрали за последние 2 месяца в Брянской области. В июле из трубопровода вытекло около 48 кубометров нефти. Любовь Зубова для Радио Свобода, Брянск.
Радио Свобода. Новости.
Союз правых сил обсуждает на очередном съезде в Москве проект новой программы партии на ближайшие 10 лет. Вот что заявил журналистам перед началом съезда лидер партии Никита Белых.
Обновление, на мой взгляд, будет происходить в части консолидации демократических сил. Я действительно надеюсь, что мы в ближайшие 2 месяца выйдем на финишную прямую в тех переговорных процессах, которые у нас шли с демократическими партиями по вопросу консолидации и создания де-факто новой политической партии. Ну и как следствие, то есть подчеркиваю, как следствие, это как основная задача, это действительно может быть некое изменение названия, изменение бренда.
Сказал Никита Белых. Переговоры об объединении СПС ведет с партией «Яблоко», с Республиканской партией и партией поддержки предпринимателей. Окончательная партийная программа будет утверждена на съезде СПС в конце ноября, в преддверии парламентских выборов. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудили самый широкий круг вопросов, от усилий по освобождению израильского солдата Гилада Шалида до возвращения к международному плану урегулирования на Ближнем Востоке, известному под названием «Дорожная карта». Аббас заверил главу израильского МИДа, что в программу правительства национального единства, которое формирует движение Фатха Хамас, будет заложено признание государства Израиль. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Ирак находится на грани гражданской войны. Выступая на конференции по Ираку в Нью-Йорке, Аннан призвал принять все меры, чтобы не допустить развала иракского государства. Руководство Европейского Союза выступило с заявлением, в котором выражает всемирную поддержку Папе Римскому Бенедикту XVI, высказывания которого об исламе и пророке Мохаммеде вызвали гнев мусульманского мира.
По мнению Еврокомиссии, любая реакция должна исходить из того, что именно было сказано, а не из цитат, взятых из контекста, и еще меньше из цитат, целенаправленно из него вырванных. И вообще говоря, такая несоответствующая сути дела реакция практически равнозначна неприятию свободы слова, что для нас совершенно неприемлемо. В заключение скажу, свобода слова для ЕС является краеугольным камнем, так же, как свобода вероисповедания и уважение ко всем религиям.
Сказал представитель Еврокомиссии. В столице Албании Тиране под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе открылась международная конференция по предотвращению торговли людьми, прежде всего цыганами. В конференции, которая продлится 3 дня, примут участие представители более 60 стран, включая Албанию, Румынию, Словакию, Македонию и Молдавию, традиционные места проживания цыган. Мосгорсуд рассматривает жалобу на незаконность запрета на проведение гей-парада в Москве. 26 мая Тверской суд поддержал решение московского правительства запретить проведение шествия представителей сексуальных меньшинств. Власти запретили акцию под предлогом невозможности обеспечить безопасность ее участникам. В Тихом океане затоплен грузовой космический корабль «Прогресс», который ночью отстыковался от МКС. На борту корабля находились отходы и старое оборудование с орбитальной станции. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Будапеште в ходе беспорядков пострадали свыше 100 человек. В Рязанской области на железнодорожном мосту перевернулись несколько цистерн с бензином. В Подмосковье 260 тысяч человек остаются без воды. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12 время московское. Доброе утро. У микрофона Анна Качкаева. Приднестровье, Украина, Россия. Из полумиллионного населения Приднестровья 177 тысяч составляет молдаване, 168 тысяч русские, 160 тысяч украинцы. Некоторые газеты, интернет-издания, а также лидеры других непризнанных республик предполагают, что самое большее через 5-7 лет Приднестровье вольется в состав России, хотя многие эксперты, в том числе глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, считают, что референдум присоединению не поможет. Россия сочла референдум демократическим и открытым, хотя и не признала итогов, а Молдавия, Украина, Евросоюз этих итогов не признавал заранее. Поездку сильного человека в Киеве Виктора Януковича в Брюссель, по мнению газетных российских обозревателей, можно свести к следующему. В НАТО Украина в обозримом будущем не собирается, но в Евросоюз, куда она хочет, в обозримом будущем ее не примут. 97% людей в Приднестровье готовы присоединиться к России, а его лидеры не возражают говорить о независимости. Опросы на Украине показывают, что люди не очень хотят, чтобы страна вступала в НАТО, а между лидерами страны после поездки в Брюссель Виктора Януковича согласия по этому вопросу нет. Ющенко считает, что Украина готова вступать в НАТО, а Юнакович полагает, что этот вопрос следует решать на всенародном референдуме. Когда и при каких обстоятельствах всенародный референдум признается легитимным? Почему в одних случаях волю народа волей признают, а в других нет? Как будут складываться взаимоотношения политических элит и народов, соседей после референдума в Приднестровье? Как реагируют на Украине и в России на то, что жители территории, которые граничат с Украиной и Молдавией, проголосовали за присоединение к России? Об этом мы сегодня будем разговаривать с вами, уважаемые слушатели, и с моими гостями в студии. Украинской журналисткой, корреспондентом «Огонька на Украине» Марии Старожицкой. Доброе утро, Мария.
Здравствуйте.
И политическим обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Ну, а вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой политологический с утра вопрос. Разомнитесь. Какая политика в отношении Приднестровья выгодна России, по-вашему? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. обращаю ваше внимание, что из этих городов сообщения могут быть отправлены бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите, звоните. Ну, да, начнем, знаете, с того, с чего можно начинать. С вообще того, что на постсоветском пространстве означал или означает референдум. Когда он легитимен, когда нет. Потому что все помнят, и вы еще, наверное, помните, самый большой референдум, когда большая страна проголосовала за сохранение Союза, в результате ничего не дал. А то же самое отчасти, видимо, происходит сейчас и в Приднестровье. Люди считают, что уже завтра практически можно вливаться в состав России, а местные власти знают, что вряд ли это произойдет в ближайшее будущее. Во всяком случае, таких умозаключений полно в российской прессе. По-вашему, Дмитрий, вот когда референдум легитимен, и кто и как для это использует, эту народную волю, и в данном случае, в случае Приднестровья?
Ну, если так грубо сказать, референдум легитимен тогда, когда он совпадает с мнением начальства и совпадает с некими тенденциями в развитии региона. Пока что на территории Советского Союза исполнялись только те референдумы, которые в целом поддерживали ту линию, которую Запад, я имею в виду США и Евросоюз, проводит в отношении бывшего постсоветского пространства. То есть референдум о сохранении Советского Союза, как вы правильно сказали, он не возымел эффекта. Тоже к нему можно, так сказать, некоторые сомнения высказать в его легитимности. Если не ошибаюсь, 7 республик тогда в голосовании участия не приняли. Что касается нынешних референдумов, то у Запада есть определенный взгляд на то, какие явления на постсоветском пространстве являются прогрессивными, а какие нет. Прогрессивные – это те, которые способствуют формированию и укреплению новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза. И такие референдумы, референдум в первую очередь о независимости Украины в декабре, если не ошибаюсь, 91 года, такие, конечно, признаются. А те референдумы, которые этой тенденции не соответствуют, а наоборот, так сказать, рассматриваются как какой-то регресс, попытки вернуться к чему-то похожему на Советский Союз, такие референдумы не признаются, и, как правило, они не имеют эффекта. Если не ошибаюсь, это 3-й или 4-й референдум в Приднестровье по этому поводу, с 90-го года.
6-й, говорят, уже.
Не меньше референдумов было, сколько я помню, в Абхазии, в Южной Осетии.
Ну да, и вот следующий будет.
И что?
В ноябре ничего, да, в этом смысле ничего. Но ведь даже и Россия не признала результатов референдума.
Дело в том, что, в принципе, и правильно Россия это делает, потому что есть, так сказать, определенный ход вещей. И остановить этот ход вещей, равно как и убыстрить его какими-то референдумами или политическими решениями, очень сложно. И российское руководство, нужно ему отдать должное, оно понимало, что, остановить вот этот процесс все-таки становления новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза невозможно. В течение всех этих 15 лет, с большей или меньшей степенью объективности.
Мария, вот в «Известии» вчера написали о том, что когда господин Смирнов проголосовал на избирательном участке, это глава Приднестровья непризнанного, он был настроен очень оптимистично и сказал, что Москва в результате признает результаты плебисцита, мы для этого и проводим референдум. Впрочем, лидер готов организовать еще одно голосование, на этот раз об интеграции с Украиной. Последнее предложение поступило от карауливших его у избирательной урны украинских журналистов. Однако для этого должны созреть условия. Украина должна разобраться в своей внутренней политике, предупредил президент Приднестровья. Как вы полагаете, для Украины вообще этот референдум что-нибудь означает?
Возможно, к сожалению, он, конечно, не означает ничего, потому что все, что происходит в Приднестровье, оно, в общем-то, официальный Киев давно отстранился от этих вопросов, и, в общем-то, они отдельно, мы отдельно, и с той стороны, практически оттуда ничего не слышим. Вот. А, в общем-то, это, вот то, что мы говорили о референдуме, на самом деле, вот, прежде чем что-либо проводить, вот, тут важен вопрос объяснения, вот, как бы предварительного пиара, условно говоря, потому что вот, проводить, сначала иметь приглашение куда-то в Россию, в Украину, там, допустим, в НАТО, а потом уже спрашивать, потому что проводить это без конкретной ситуации, то есть вот то, что сейчас говорится, всеукраинский референдум о вступлении Украины в НАТО, вот, я не знаю, например, если бы мне задавали вопрос, хочу ли я туда, да или нет, у меня нет однозначного ответа, потому что я не знаю действительно на самом деле, мне не объяснили, что такое НАТО, это порядок на улицах, хорошая армия, хорошая защита, европейский уровень всего, всего на свете, и наши солдаты не будут поворачивать там танки и стрелять в своих, вот, очень скоро, и все будет очень хорошо. Вот. Или НАТО — это действительно там, заходящие корабли в наши порты, использование наших военных и дешевой рабочей силы, и как бы соответствующее исполнение нами, нашими там, ребятами как бы в горячих точках своих функциональных обязанностей. То есть, вот никакого действительно толкового объяснения до сих пор нет. Есть просто два разных мнения на этот вопрос. Вот, и подчиняться какому-то, если на вопрос указания свыше, поэтому референдум сейчас, вот если будет даже проведен, он не даст объективных
результатов. То есть Янукович прав, говоря, что референдум должен быть, но торопиться не надо, видимо, так. Или Ющенко прав, который готов обойтись без всякого референдума, потому что какая же разница?
Нас в НАТО не зовут. Это было вот, это еще летом сказал, как бы с той стороны, как бы летом еще сказали. И, в общем-то, не зовут совершенно правильно, как по мне, потому что действительно нам еще нужно и провести информационную и прочую подготовку, но это действительно нужное время, поэтому это совершенно не своевременное. Сейчас вообще вот эта свара на ровном месте. Вот на самом деле, как бы, если бы не было этого момента, как бы, вот, конфликт первых должностных лиц был бы по другому поводу, и, в общем-то, вот, все остальные поводы были гораздо весомее, чем этот, на самом деле, в нынешней ситуации.
Дим, короткая, Дмитрий Иванович, реплика, и мы пойдем на объявление.
Дело в том, что тут замкнутый круг. В НАТО не приглашают те страны, которые не изъявили желание туда вступить. Это в уставе НАТО так записано.
Украина давно изъявила желание туда вступить. Это есть в основах государственной политики. Это заложено и в том же универсале. Это везде есть. Это по Конституции мы туда пойдем. Вот. Хотим мы туда.
Что
хотим мы туда
желанием?
Что считать желанием опять?
А второй, короткий, это тоже замечание. Ющенко за референдум по НАТО. Он сказал, что если будем вступать в НАТО, то только через референдум.
Вот я и хочу вернуться к вашей первой реплике о том, что если Ющенко сказал, что будет референдум по НАТО, то как бы голосование это подтвердит, а готовность страны, готовность государства, готовность вооруженных сил и народа как бы вряд ли будет соответствовать результатам такого референдума.
А мы прервемся, короткое объявление на Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Со мной в студии мои коллеги, украинская журналистка Мария Старожицкая, политический обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабичев. И мы пытаемся вот обсудить такой интерес в российской прессе к треугольнику Приднестровья, Украина, Россия, тему референдумов, какие из них будут легитимными, нелегитимными, как будут складываться взаимоотношения элит стран и непризнанного государства, насколько народы на это влияют или не влияют. Ну, значит, вот закончить, чтобы, может быть, тему референдума, которая, на мой взгляд, очень важна. Люди действительно нигде, в общем, не очень понимают, они искренне вроде бы идут продемонстрировать собственную волю, а потом выясняется, что, как вы совершенно, Дим, правильно сказали, должны совпасть многие обстоятельства, чтобы эту волю можно было принять. А вот, Мария, значит, скажем, представим, что референдум все-таки, поскольку политические элиты этого так или иначе хотят, объявлен. И народ говорит нет вступлению НАТО. Послушают его? На Украине.
Ну, в Приднестровье было 6 референдумов. Украина тоже может провести их и больше. У нас лучше экономическая ситуация, чем в Приднестровье.
Ну, в общем, да, наверное, вы правы. Потому что можно, конечно, в этом случае во всех наших странах сказать Евросоюзу, да, так кто же возьмет? И это тоже один из вариантов.
Я хочу сказать еще вот то, что можно вставную реплику. На самом деле, очень странная вообще ситуация в российской прессе, вот это по этому валу этих материалов, потому что на самом деле это действительно люди не понимают ничего. Они считают, что с одной стороны Россия, с другой стороны НАТО. И если мы за НАТО, мы против России. Вот, при том, что Россия имеет свои как бы контакты с НАТО, свои программы с НАТО, прекрасно общается с НАТО, как бы, и, в общем-то, вот об этом нигде ничего не печатается. Везде идет это противопоставление, причем с митинговой яростью, каждая область, вот начиная с Крыма, вот территория без НАТО, наш район без НАТО, не пустим в наше село натовцев, вот это, так сказать, всенародный почин, как только мы не пустим в наше село натовцев, у нас сразу будет как бы все дешево, все хорошо и все спокойно. Вот это совершенно, вот, и вот это поддерживает российская пресса в неимоверных количествах. Вот как бы мне вот лично, вот мне кажется, что этого делать не стоит ни в коем случае.
Какая политика в отношении Приднестровья выгодна России? Такой вопрос мы вам задали. И у меня, вот, чтобы перекинуть мостик, Дмитрий, вопрос к вам. Вам понятно, чего добивается Россия в Приднестровье?
Дело в том, что позиция России несколько раз менялась. Она была сначала более-менее проприднестровская, потом в 2003 году план Козака фактически означал объединение опять Молдавии на конфедеративных началах, то есть позиция была, получается, промолдавская. Сейчас она опять проприднестровская. В принципе, мне кажется, что в интересах России, чтобы отношения между этими двумя государствами, де-факто государствами, были хорошими. И в свою очередь, чтобы отношения Молдавии с Россией были хорошими. Только тогда эта проблема, не то чтобы она сразу решится, но вот эта боль будет потихонечку утихать, и, может быть, мы придвинемся к решению проблемы. Это интерес России. В какой степени Россия этому интересу, вот ее внешняя политика соответствует, это вопрос. Иногда, мне кажется, мы теряем терпение, как это было после того, как Воронин отверг план Козака, и Россия как бы обиделась и на молдавского президента Воронина, и на ЕС.
У меня-то ощущение, что Россия хотела бы это как-то использовать, но пока не очень знает как, потому что вот все эти куски территорий, которые так или иначе заявляют о своем желании либо присоединиться, либо быть независимыми, это все такие темы, которые не очень просто воспринимаются Европейским Союзом, очевидно совершенно, и поэтому говорят бесконечно о двойных стандартах. Не случайно люди из Косово тоже были на Приднестровском референдуме. Вчера я услышала, что вот где-то тоже мелькнуло в прессе или в интернете тема Крыма, потому что вот Крым, посмотрев на то, если признают где-нибудь что-нибудь, что будет с украинским Крымом. У вас, как я понимаю, эта тема так активно не обсуждается, Мария, да?
В общем-то, да.
Не считают, что Крым может оказаться проблемной зоной?
Нет, не считают. Нет.
Александр Иванов из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да, добрый день.
Во-первых, в России сейчас ситуация такая, что она может не обращать внимания на Европейский Союз. Вообще Запад сейчас находится в большей зависимости от нас, чем мы от него. Поэтому результаты референдума стоило бы принять, во-первых. Во-вторых, мы ждем Косово. Как только будут признаны результаты референдума в Косово, в отделении, а может быть о присоединении к Албании, все непризнанные республики де юре получают шанс, не шанс, а получают полное право проводить референдумы на своих территориях о присоединении к кому бы то ни было. А в данном случае Россия стоит поддерживать режимы Абхазии, Осетии и Приднестровья. Почему? Потому что эти страны хотят влиться в состав России. По крайней мере, референдумы об этом говорят. А что касается Украины, с российской, наверное, стороны стоило бы поддержать вступление Украины в НАТО, с одной стороны. А с другой стороны, поддерживать сепаратистские устремления Востока, поддерживать наше население на Востоке, которое требует в некоторых случаях даже отделения от Украины и присоединения к России. Ну и немножко по поводу Крыма. Через 10-15 лет Крым будет в составе Турции. Спасибо.
Вот, видите, вот у Александра Иванова все есть ответы на сложные геополитические вопросы. Будете как-нибудь комментировать?
Я думаю, что можно прокомментировать. То, что сейчас изложил Александр, это, ну, в такой крайней форме, да, пророссийская, скажем так, позиция. Она вряд ли реализуема в силу того, что я сказал. Есть объективные обстоятельства. Но и формула ЕС и США, то есть забудем о России, Молдавия говорит по-румынски, Украина говорит только по-украински, Крым, значит, украинский полностью.
Нет, турецкий уже сказали.
Или турецкий,
да. Татарский, турецкий.
Вот эта позиция, она тоже нереализуема. То есть обе стороны должны понять, что невозможно 400 лет истории расширения Украины на запад, расширения России на запад, на территорию нынешней Украины, Молдавии, невозможно за 4 года или даже за 14 лет, или даже за 24 года. Невозможно эти 400 лет перечеркнуть. И это нужно просто, чтобы обе стороны понимали, тогда все будет легче. Я, например, знаю, что в ЕС многие люди сейчас жалеют, что в 2003 году не был признан план Козака по конфедерации, потому что действительно Косово создает такой прецедент, ставит такие вопросы, на которые в ЕС сложно отвечать сейчас. Вот. Но к компромиссу никто не стремится.
Никто не стремится. Я себе живо представляю, как, например, Молдавия и Украина отреагируют, если Приднестровье будет, например, признано Россией. Нет же границ, это тоже как Калининград, где-то там отдельный кусок. Ну вот как они все будут с этим жить? Я уж не говорю о том, что нашим читателям очень рекомендую сегодня слушателям прочесть в «Коммерсанте» очень большой и подробный материал, который трудно пересказывать. Называется он «Шериф на час. Приднестровский референдум выиграла Старая гвардия», в котором подробно излагается на самом деле то, что происходит за кулисами всех этих процессов, о борьбе старой и новой элиты в Приднестровье, о тех молодых ирьянах, которые были выходцами из спецслужб в начале 90-х, основали фирму «Шериф», который со временем сконцентрировал в своих руках весь доходный частный бизнес. И именно они два года назад организовали такую общественную политическое движение обновления, заявив о либерализации экономики, ограничении президентской власти, и выступили за независимость. И лидер их, Евгений Шевчук, стал спикером. И теперь эти две силы, старый представитель Смирнов, Игорь Смирнов, да, и новый Евгений Шевчук, которого не показывают ни российские каналы, не публикуют официальные такие прогосударственные издания. Его мнение на этот счет совершенно очевидно, вступили в схватку за Тирасполь и используют в этой игре в том числе и Москву. И во всяком случае друг друга эти стороны обвиняют в разном. Но все клянутся в любви к России. Поэтому вот этот вот материал сегодня имеет смысл интересующимся этой проблематикой прочесть, потому что, как всегда, надо смотреть, кому же это все выгодно. Это что касается Приднестровья и борьбы за власть. У нас остается минутка. Нина Павловна из Подмосковья, мы успеем послушать до новостей.
Здравствуйте.
Да.
Нина Павловна против Приднестровья, за, если только она абсолютно соединится с Россией и будет на единых законах единый народ. Но этого невозможно, территория далекая. А если она хочет быть самостоятельной, а чтобы прикрывала ее Россия и пользовались и не благами России, не надо.
Угу.
Не надо. Я за то, чтобы все бывшие республики присоединились к России и опять стала огромная страна. Но как сейчас приезжают только наживаться в Россию страны закавказские и среднеазиатские, не надо. Живите сами.
Ага, то есть, Нина Павловна, вы слышите, что... Нина Павловна, вы слышите, что вы нам сказали? С одной стороны, вы за великую страну очень хотите, чтобы все опять в дружбе, согласие. А с другой стороны, чтобы они ни в коем случае сюда не приезжали. И уж точно не наживались. Вот это вот у нас разруха в головах все чаще и чаще теперь становится таким состоянием, в том числе и вот этих эмоциональных реакций на политические процессы, происходящие в странах ближних соседях. Мы прервемся сейчас на короткие новости. Напоминаю вам, что в час дня в эфир выйдет программа «Человек имеет право», «Право на получение кредита». В этой программе будут участвовать председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Ведет эту программу Карен Агамиров. Первый эфир во вторник в 13, повтору в среду в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Будапеште во время массовых беспорядков ранены свыше 100 полицейских. Участники антиправительственной демонстрации пытались взять штурмом здание гостелевидения. Толпа требовала отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня после того, как по телевидению была показана видеозапись с его признанием, что правительство допустило ряд нарушений. В Рязанской области на железнодорожном мосту перевернулось несколько цистерн с бензином. Площадь разлива под мостом около 1000 квадратных метров. На месте аварии бушует сильный пожар. Продолжается ликвидация последствий железнодорожной катастрофы в Воронежской области. В понедельник вечером товарный состав столкнулся с локомотивом. Перевернулись 28 вагонов и 15 цистерн. В Подмосковье 260 тысяч жителей Красногорского и Истринского районов остаются без центрального водоснабжения. В Красногорске продолжается установка нового оборудования на канализационной станции, разрушенной взрывом 16 сентября. Полностью подача воды будет восстановлена в четверг. Россия призвала вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья после того, как население этой непризнанной республики высказалось за ее независимость. Молдавия, Украина, Евросоюз и ОБСЕ не признают результатов приднестровского референдума. Союз правых сил обсуждает сегодня на очередном съезде в Москве проект новой программы партии на ближайшие 10 лет. Окончательный документ будет утвержден на съезде СПС в конце ноября в преддверии парламентских выборов. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудили широкий круг вопросов от усилий по освобождению израильского солдата Гилада Шалита до возвращения к международному плану урегулирования на Ближнем Востоке, известному под названием «Дорожная карта».
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12, время московское. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Представляю еще раз моих гостей. Сегодня в студии украинский журналист, корреспондент «Огонька» на Украине Мария Старожицкая и политический обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабичев. Говорим мы сегодня вот о таком актуальном треугольнике Приднестровье, Украина, Россия, о том, как Россия реагирует на то, что происходит в Приднестровье, о том, как Украина не реагирует на то, что происходит в Приднестровье, поскольку ее это не сильно интересует, как Россия реагирует на возможность присоединения Украины в НАТО, и как сама Украина, как сказала нам Мария, пока еще, в общем, я говорю о людях прежде всего, не определилась, что с этим делать, и вот и Мария, как избиратель, как гражданка, тоже бы не знала, что ей ответить на вопрос референдума, если бы сейчас предложили голосовать, входить в стране в НАТО или не входить. Вам мы задали простой вопрос, какая политика в отношении Приднестровья выгодна России. Вы пока реагируете в вполне понятном имперском императиве, что присоединить, помочь и желательно, чтобы были в составе. Другое дело, что если вдруг все поедут срочно работать и отнимать эти рабочие места и наживаться, как сказала одна из наших слушательниц, то вот этого некоторые сильно не хотят. как одно с другим примирить, непонятно. Леонид нам пишет, будут они жить... Приднестровье имеется в виду, так же, как жила ГДР с Западным Берлином. Не забывайте, что не только Россия расширялась на Запад, но и Украина расширилась на Восток и Юг за счет земель, освоенных русским народом. Это как вот вы определили, что вот русский народ, именно русский народ осваивал эту территорию, а украинцев там, видимо, не было. Куда денется Европа от нашего газа? А Америку пошлем подальше с ее ножками Буша. Леонид. Юрий из Москвы, давайте послушаем, что он на сей счет думает. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, здрасте.
Здравствуйте. Я предлагаю еще один референдум об объединении России, Украины и Белоруссии. Мы один народ. Очевидно, что ваша дама с Украины такая же русская, как и я, хотя я белорус. Этот единый народ Запад искусственно разделил сначала в 1917 году, устроив революцию большевиков. Затем в 1991 году, посадив на престол изменника и предателя Ельцина. Сейчас вот Запад посадил на Украине предателя славянских народов Ющенко. Практически навязал его.
Подождите, а Януковича ему кто навязал? Вот Януковича, он очень его любит в Москве. Его кто навязал? Или его народ все-таки выбрал?
Янукович?
Да.
Я, конечно, избранник народа.
Угу.
И я много общаюсь
с его вообще Ющенко назвал?
Петровском. И Ющенко вообще не признают, как за человека там на Украине.
Понятно. То есть, короче говоря, вы еще за один референдум. А, непонятно, кто может предложить этот референдум. Хотя разговоры в разных политических кругах об этом периодически возникают. Мария, как, я не знаю, украинская русская или русская украинка, как предположил наш слушатель, реагируйте, пожалуйста.
Ну, как бы можно провести такой референдум. Референдума может быть сколько угодно. На самом деле, как бы стоимость проведения социологических опросов известна. Вот. То есть, если кто-то заплатит должную сумму, соответствующие службы проведут такой референдум, получат соответствующие результаты. Вряд ли, конечно, даже, может быть, не вряд ли, а очень велика вероятность того, что... Народы совершенно не хотят и не желают объединяться, потому что каждый человек живет сегодняшним днем, и уже если ему как-то уже не совсем плохо, то как бы какие-то изменения ему уже делать не захочется. Все-таки 15 лет слишком большой срок. Выросло новое поколение, выросли новые люди, новый средний класс. Но это серьезный разговор, дело не в этом. Дело в том, что вот финансирование референдума, проведение референдума, его результаты и воплощение этих результатов в жизни – это совершенно разные вещи. И способ как бы, референдум – это не путь к сближению, это просто как бы, способ общественного опроса. То есть опросим мы 2000 как бы, людей или 100 тысяч, 100 миллионов – это разницы не имеет.
Угу. Ну а как вам характеристики руководителей вашей страны, высказанные нашим слушателям?
Мне нравится Виктор Андреевич Ющенко.
Понятно. Сергей Павлович из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем. Здрасте.
Добрый день. Отвечаю на вопрос. Россия, конечно, должна всячески укреплять и поддерживать сейчас Приднестровье. Очень жаль, что вчера в передаче «Грани времени» Дмитрий Орешкин прервал меня на полусловие, тем самым представив меня как бы чуть ли не противником включения Приднестровья в состав России, когда я являюсь активным сторонником. Он выдвигал принцип тот, что если Россия признает это референдум, то тем самым она создаст некий прецедент нарушения принципа нерушимости границ в Европе. На что, вот то, что мне вчера не дали сказать, я бы ответил, что одним из первых, кто переступил через этот принцип, является, конечно же, бывший канцлер Коль. Когда господин Горбачев предложил ему ГДР, он не должен был выражать своих восторгов, а сказать так, что, уважаемый Михаил Сергеевич, я не могу сейчас принять этот вопрос, я должен вынести его на совет ОБСЕ. А ОБСЕ должен был спросить затем у Горбачева, какой у него мандат. Но коль скоро господин Коль этого не сделал, а главы и Советского Союза Германии подписывали акт 75-го года в Хельсинки, где стоит принцип нерушимости границы и интегритета, как говорят немцы, то тем самым господин Коль кулуарный создал вот этот самый прецедент, и сейчас Россия, признавая приднестровский референдум и, включая Приднестровье в свой состав, может спокойно ссылаться на принцип господина Коля. Благодарю.
Ага. Дмитрий, я вот как-то не убеждена. Россия наверняка, так же, как и все ее дипломатическое ведомство вместе с господином Лавровым, должна была бы знать о таком прецеденте. Это означает, что... Но, тем не менее, она ничего не признает. Поэтому вряд ли так все просто, как кажется нашему слушателю.
Дело в том, что с нашими слушателями и вот с этим, в принципе, во многих, по фактам, во многом можно согласиться. Действительно, Хельсинские соглашения нарушались многократно в 90-е годы. Началось это действительно с объединения ГДР и ФРГ, потом Чехословакия распалась на два государства, Советский Союз распался на множество государств. Это все, конечно, нарушение принципа нерушимости границ в Европе. Это правда. Другое дело, что, ну, давайте не будем лицемерами. Есть нарушения и нарушения. Есть те нарушения границ, которые как бы выгодны господствующим силам в Европе. И такие нарушения проходят нормально. И есть те нарушения, которые невыгодны и не будут приняты важнейшими, так сказать, политическими игроками в Европе. И тут нужно быть реалистами. Очень может быть, что если действительно провести референдум на Украине, в Беларуси и в России объединение, очень может быть, что большинство проголосует за.
Да, я тоже думаю, что
и
очень большое количество.
Я немножко
количество...
поспорю с Машей, что это всего лишь определение там, общественного мнения, потому что по Конституции и на Украине, и в Беларуси, и в России референдум и воля народа – это высшая форма, как бы, волеизъявления, которой должны подчиняться.
Но мы с вами опять возвращаемся,
да,
к теме,
есть,
кто
есть,
эту волю
идеал,
народа признает.
Да, да, есть идеал, есть реальная политика. И мне кажется, что наше дипломатическое ведомство и Лавров поступают умно, что все-таки они не следуют призыву, если угодно, общественного мнения в России, которое говорит «всех признайте, срочно присоедините», а пока что просто просят Европу, Евросоюз прислушаться. Да? И даже Приднестровье, когда они проводили этот референдум, я читал того же Шевчука, его цитировали все-таки в российской газете, и даже сказали, что он противник Смирнова.
Ну,
он говорил,
немного,
что,
просто
конечно,
по
мало,
объему очень мало,
по объему,
да,
мало.
Это было заметно.
Вот, он говорил, что наша цель – это послать сигнал мировому сообществу, вот что мы хотим. Нельзя нас вот уж совсем игнорировать. И мне, например, неприятна позиция ЕС, которые сказали, что референдум нелегитимен, мы его не комментируем, и мы на него не реагируем. Нелегитимен, да. Последствий не должно быть, наверное, да. Но игнорировать это нельзя. То есть нужно немножечко менять риторику, менять какие-то подходы, искать выход из тупика. Вот.
А, кстати, вот о том, о чем вы говорите, об общественном мнении. Сегодня «Известия» публикуют свой интернет-опрос, значит, в котором приняли участие 1960 человек. Это «Известия» на сайте вывесили, они и на страницах опубликовали. Был задан вопрос, что теперь делать с Приднестровьем. 43% считают, что нужно присоединить его к России, 30% помочь непризнанной республике стать независимым государством, 15% ничего не делать, границы Европы неизменны, 12% усилить нашу 14-ю армию и ждать удобного момента. Это вот самый такой живописный ответ, конечно. Николай из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро. Давайте разделять ваш вопрос таким образом. Что нам следует делать по моральным и принципиальным соображениям, и как нам наше это оправданное намерение стоит осуществлять в сложившихся обстоятельствах. Так вот, исходя из принципиальных соображений, естественно, главным критерием в данном вопросе является права и воля жителей Приднестровья. Европейский Союз и Запад в целом дал примеры, как он обращается с теми частями русского народа, с той популяцией русскоязычного населения, которая оказывается под его властью. Так вот, эти права радикальнейшим образом, причем законодательно, нарушаются демонстративно, никого это не волнует. Поэтому переход через, так сказать, границу русского мира дальнейших частей русского населения абсолютно недопустим. Запад не ведет себя с нами таким образом, чтобы мы могли считать себя связанными по отношению к нему чем-то, кроме чисто прагматических соображений.
Так хорошо, Николай, поэтому вопрос так и ставится. Какая политика в отношении Приднестровья выгодна? Вы начали говорить о морали, вопрос не в морали, а в выгоде тогда.
Я считаю, что сейчас, конечно, надо пользоваться моментом и продвигать свои интересы как можно более активно.
Ага, понятно. Это вот к разговору о том, что мы, конечно, должны поддерживать, особенно в контексте Приднестровья, русскоязычное население. Только еще раз позвольте вам напомнить, уважаемые слушатели, информацию, с которой я начала сегодняшний разговор. Состав населения Приднестровья чрезвычайно многонационален. 177 тысяч там составляет молдаване, 160 тысяч русские, 160 тысяч украинцы. Это к разговору о этнических русских, которых вы так стремитесь защищать. В этом смысле надо, видимо, защищать людей, которые по каким-то причинам считают, что им удобнее быть с Россией, которые не обязательно этнические русские. Да, да.
Не говорили.
Да, Маша, мы просто с Машей перед началом эфира заговорили о том, что вот как буквально и прямолинейно, в том числе и мы, журналисты, иногда используем все эти политические моменты и трактуем их. Потому что Маша говорит, что российские журналисты пишут часто в Украине в контексте, как вы сказали, сала, русский язык и НАТО. Это, по-моему, очень хорошая триада, которая ничего не объясняет, но, к сожалению, разжигает очень много глупостей.
Так вот, я комментирую как бы вот то, что говорил радиослушатель, хочу сказать, что вот, на самом деле действительно вот это как бы момент пиара, кто там по национальности, они все бывшие советские. В Приднестровье культивируется действительно то, что это часть Советского Союза. То есть не надо считать, сколько там русских, сколько украинцев и сколько представителей всех остальных национальностей. Там действительно как бы смесь, но там каждый не идентифицирует себя с определенной национальностью и, более того, с определенным государством. Они осколок Советского Союза, они учатся по тем учебникам, у них как бы те приоритеты, и они воспитаны в том действительно духе вот того, что было тогда. Им очень трудно сейчас присоединиться, как по мне, как бы присоединиться к какому-то из других государств, у которых совершенно другая ситуация с поддержкой как бы коренной национальности и так далее. Вот. Но они есть, они наши, как какой-то вот такой глобальный исконный в мире, и поэтому каким-то образом помогать им я считаю целесообразным, но их нельзя делить на национальности и разбирать, вот пусть 160 тысяч отойдет Украине, 160 тысяч России, остальные разъезжаются по Армении и прочим государствам, откуда они приехали. Так этого нет, к сожалению. Вот, даже те молдаване, которые живут в Приднестровье, они действительно как бы еще советские, вот такой как бы неизведанный мир.
Это вот сегодня, кстати, в «Коммерсанте» очень подробно, сейчас, Дмитрий, вы добавите. Знаете, целую подглавочку они пишут о цене любви, потому что нигде так не любят Россию, как в Приднестровье. Это стало идеологией и пропагандой этой небольшой территории. И за 16 лет в республике выросло целое поколение, убежденное в том, что эта земля всегда была российской и никогда по своей воле не входила в состав Молдавии.
Ну, даже я немножко бы поправил, она входила в состав украинской СССР, то есть она, можно сказать, была украинско-советской.
Детской, да.
Но, в принципе, вообще мое впечатление об этих анклавах, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, где я побывал, это всегда, прежде всего, ощущение многонациональности. В Абхазии, там вот в гостинице, где я жил, официанткой была литовка.
Ну,
рядом
да.
были деревни эстонские, где вообще живут, значит, этнические эстонцы. И это действительно осколок Советского Союза, но мне бы хотелось...
То есть, теоретически, я так просто, вот мы сейчас с вами говорим, действительно, украинские журналисты, правильно, Смирнову задавали вопрос, можно и референдум по поводу вхождения в Украину, на Украину тоже, в Украину провести?
Наверное, можно, но дело в том, что тут такой момент, что интересно, что вот эти люди, многонациональные все эти, так сказать, сообщества, они рвутся-то все-таки в Россию, а не на Украину и не в Молдавию. То есть вот Украину и Молдавию они воспринимают как, скорее как этнические государства. А Россия у них впечатление, что это, ну, может быть, чуть-чуть изменившийся, но Советский Союз,
да.
где никто не будет спрашивать их национальность. И это, мне кажется, большой комплимент России, которому нужно соответствовать. И то, что вот радиослушатель сказал, что Запад, тех русских, которые попали на Запад, он к ним относился, значит, ну, очевидно, имеется в виду Прибалтика, относился плохо, значит, мы с ним ничем не связаны. Здесь есть определенная доля истины, но, с другой стороны, посмотрите, а мы сами как относимся, во-первых, к тем русским, которые сюда приезжают, от которых мы требуем регистрацию, наша милиция с них берет взятки, и местное московское население это всячески поддерживает.
И только что мы слышали, что лучше бы они отсюда уехали. Вот это вот несоответствие риторики и сосуществования рядом.
А второе, ну хорошо, ладно, действительно Россия не готова сейчас принять всех этнических русских или людей с русской культурой, которые сюда хотят ехать, но мы не делаем даже более мелких вещей. Скажем, основной телеканал, который смотрят русские за границей, это Первый канал. И я получал, когда работал в московских новостях редактором международного отдела, я получал много писем от людей, которые писали, ну что же вы делаете? Для нас Первый канал – это связь с Родиной. А вы по нему гоняете Галкина. И какие-то, значит, там игры. И мы понимаем, что вы хотите заработать деньги, но вы тратите огромный ресурс, и если угодно, огромные государственные деньги совершенно не по назначению. Вот. И если мы даже на Первом канале не можем навести порядок и сделать его мостом с русскими, которые оказались за пределами России, ну, то чего мы требуем от Запада?
Телеканал «Мир», который вроде как объединяет Содружество, вот он все время как-то эфемерно существует, и даже на него какие-то деньги выделяются, только никто его толком не видит.
Вот в том-то и беда.
Да, да. А Михаил напишет, что никакой разрухи в головах нет, это, видимо, обиделся на мои слова. А нам нужно вернуть русские земли, компактно заселенные сейчас или в прошлом русскими и подаренные суверенным государством коммунистической властью с благословения власти ельцинско-путинской, плюс земли дружественных народов, желающих воссоединиться с Россией. Вот хочется спросить, как это вот вы хотите, чтобы мы их вернули? Видимо, чтобы вот эти 12, армию 14-ю усилить и ждать момента, судя по всему. А на выросший средний класс можно наплевать. Царь Иван III покорил суверенный Новгород, Тверь и другие княжества, существовавшие не 15 лет, а века, без проблем. И Бисмарк говорил, великие вопросы эпохи решаются не речами, не голосованием презренного меньшинства, но железом и кровью. Ну, мы в 21 веке, Дмитрий, ну вот что же мы все время шашками-то машем? Я, конечно, понимаю, что это очень удобное решение проблемы. Лучше бы все-таки до этого не допускать. Он сегодня в Венгрии. Чего громили, когда можно было все-таки, наверное, прежде всего разговаривать, а не убиваться. А сегодняшняя российская просоветская власть не может смириться с самостоятельностью отделившихся республик и стремится восстановить бывшее главенство России. Интерес России в Приднестровье в том, чтобы подчинить республику. Так считает наша слушательница Савельева. Ну вот хотя бы другая точка зрения. А русофобия Качкаева не позволяет ей верно оценить ситуацию. Следует изучать исторические процессы и правильно их трактовать. Например, 400 лет подчинения Молдавии румынскому влиянию не опровергает 500-летнего владения этими землями Галицко-Волынским княжеством. Владимир Аркадьевич. Ну вот, Дмитрий уже все сказал, и советская история, историография это вполне подтверждает. Насчет русофобии мы с вами, Владимир Аркадьевич, можем поспорить еще. Сергей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот такое. Если какое-то государство хочет присоединить какую-то другую территорию без согласия другого государства, то государство, которого отняли его прилично, да, объявляет войну. Я думаю, что Молдавия вряд ли объявит войну, но вот Грузия точно. А если Крым мы захотим присоединить, и что, мы готовы воевать? А даже если государство не объявит войну, будут экстремистские группы, которые все равно будут с нами воевать. Все эти беженцы приедут к нам, к Москву. Мы к этому готовы?
Ну, это вот вы такой риторический вопрос задаете своим коллегам по слушанию радио, да? Так я вас понимаю? Или нам? Ага, Сергей отключился. Ну, я лично не готова. Ну, вот я все время говорю, что лучше договариваться, чем воевать.
Ну, вы знаете, вообще эта проблема очень сложная с миграцией. То есть даже и Нина Ивановна, у которой, вот, значит, как вы говорите, разруха в голове, но мне кажется, я понимаю, что она имела в виду. Дело в том, что в советское время миграция и нынешняя миграция немножко разные. То есть в советское время в Москву ехала часто интеллектуальная элита. Это были люди, которые хотели поступать в университеты, в институты или уже работали там, как правило, с хорошим русским языком. Естественно, Бюльбюль-Оглы, как сосед, вызывает намного меньше проблем, чем человек, который только что приехал из деревни там, рядом с городом Гинджа, который по-русски не говорит, привозит 17 человек своих родственников и в общество никак не вливается. Это последствия, да, того, что действительно распалось единое государство, и не может быть ни единой политики, ничего, и там произошло много бед в этих странах, на самом деле. Поэтому у каждого тут есть своя правда, но другое дело, что просто мне кажется, что, ну, это немножко такое свойство массового сознания, решить все проблемы быстро. Вот быстро забрать сейчас все эти земли обратно, быстро отсечь отсюда всю миграцию. Нет, быстро не решается. И насчет, тут хочу напомнить про Гельмута Коля. Немцы ждали объединения своей страны 50 лет. А, зная, что они согрешили, и вот 50 лет они, как Моисей, который водил народ по пустыне, они 50 лет ждали тихо, наводили с этим ГДР мосты, привили Брандте, хотя очень это было неприятно, вот, и ждали своего часа, не усиливая 14-ю армию, вот, а пытаясь построить нормальную экономику. Наверное, то же самое и мы, как бы 14-ю армию, если мы ее будем усиливать, на нее всегда найдется контингент намного больше.
НАТО,
например. Поэтому мы действительно должны ждать и стараться ту же Украину изучать не на уровне сала и борща, а хотя бы на уровне каких-то украинских писателей, ну, хотя бы 19 века, если мы 20 век сейчас не преподаем украинскую литературу, хоть 20-й, 19 век, и постепенно к этому продвигаться, тогда есть надежда. А вот так вот быстро там все это решить, конечно, не удастся.
Маша, что-то хотите добавить?
Да нет, это вот я сейчас сижу, вспоминаю этот вариант Белковского по решению проблемы Приднестровья, что как бы Молдова отходит Румынии, Приднестровье отходит Украине, вот все, как бы нет никаких проблем. Как бы все, где хотели, там и живут. Вот, а потом, как бы, вот, то есть, если дальше развивать, то потом вот Украина вместе с Приднестровьем вот можно войти в состав, так сказать, будущих.
Будущей еще какой-то империи.
Вот примерно. Да, примерно. То есть мы можем зайти в наших геополитических построениях, просто довести эту ситуацию до абсурда, потому что на самом деле, вот если действительно спрашивать у людей, заменять решение реальных проблем людей рассуждениями о том, где лучше жить, совершенно абстрактными, то есть когда человеку нужно как бы есть, работать и учить детей, а мы как бы рассказываем, что можно, так сказать, сделать с его государством, мне кажется, это просто как бы неправильно.
Вадим, вы в эфире, здравствуйте. Приемчик,
да,
пожалуйста, убавьте.
День. Вот на основе выступлений большинства, подавляющего большинства слушателей, я подчеркиваю, Радио Свободы, ну, можно поставить, я думаю, двойку Радио Свободы за информационно-аналитические программы, которые вот ничего не меняют в зазомбированных мозгах наших советских граждан. Поэтому, я думаю, Анна расскажет своим коллегам на Радио Свободу, что что-то нужно менять, в том числе и на Радио Свободы тоже.
Понятно. А менять-то чего? Как людям... Что вы хотите, чтобы мы еще объясняли? Вот мы разговариваем час, да? Кто-то нас слышит, кто-то нас не слышит, кто-то соглашается, кто-то не собирается ни с чем соглашаться, потому что он давно уже все решил и не готов это услышать. Вы что нам предлагаете? Чтобы что происходило?
А нет, мало вы уделяете таким проблемам, как вот и на бывшем Советском Союзе. Тоже даже ваши гости не знают, что такое НАТО. Это тоже просто мне непонятно. Как
то есть
могут
как
такие
это
люди
они, как это они не знают, не понимать? То есть как это они не знают, что такое НАТО? Они хорошо представляют, что такое НАТО? Вам имеется в виду, хотите, чтобы они расшифровали?
Вот вы сказали, что вы не знаете, что такое НАТО. И вы боитесь. Вы боитесь НАТО.
Я не
Что же бояться самых демократических передовых государств?
А, вот это, Маша, это к вам.
Я как раз не боюсь. Я на самом деле об этом и говорила, что как бы у нас нет реального пиара, как бы того реального объяснения, что НАТО это не противостояние России, вот, что Россия тоже имеет программы с НАТО, что НАТО это система как бы цивилизованных стран, которая принесет, повышает и в том числе не только уровень обороноспособности, но и уровень как бы жизни населения, подтягивает нас как бы действительно к Европе в этом отношении. То есть вот, но как бы у нас идет объяснение для широких масс на уровне, как бы, не допустим, НАТО в наше село. Это я уже говорила, если вы прослушали, мне очень жаль.
Господин Каримов нам тут пишет. Господин политолог, это ваш, вас, Дима, видимо, так назвали. Хотя Дима журналист, обозреватель. Прекратите передергивать. Никто не имеет ничего против приезжих русских, вынужденных мигрировать. Население России против неконтролируемого завоза южан. В отношении людей, как в отношении скота. Просто что ж такое-то? Завоз южан. Ну и коротко. Как вы полагаете, изменится ли что-нибудь... для после референдума в отношении России? Коротко, Дима.
Я думаю, что изменится в сознании, но не в реальности.
Я благодарю. Дмитрий Бабич и Мария Сторожицкая были гостями Радио Свобода. В 12 часов «Свобода в полдень». Главные темы – Венгрия.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный.